Мы возвратимся в послание римлянам сегодня, 14 главу. Будем читать, начиная с 7 стиха и по 13 будем читать. Апостол Павел здесь пишет: «Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли, для Господа живем. Умираем ли, для Господа умираем. И потому, живем ли или умираем, всегда мы Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А ты, что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано: «Живу я, говорит Господь, и предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Господь так устроил, что на этой неделе мы будем праздновать Его страдания. В следующее воскресенье, если доживем, будем праздновать Его воскресение из мертвых. И как раз здесь в нашем тексте говорится за смерть и за воскресение Иисуса Христа. Только Господь так может нас вести, чтобы в определенные дни мы останавливались и на определенном тексте, который по случаю праздника, которое будем мы встречать. И мы, как верующие люди, и как Церковь Христова, эта неделя для нас, думаю, это из всех недель в году, это пик. Это пик нашего помышления, размышления о том, кто мы являемся, кем мы являемся. Мы дети Божии, мы спасенные, мы призванные к святости ради искупительной жертвы и работы Иисуса Христа ради нас на кресте. И мы вспоминаем, и мы благодарим, и мы славим Бога за это. Здесь, в этих первых стихах, 7-8, апостол Павел суммирует для нас цель нашей жизни. Не только нашей жизни, но что-то, о котором мы очень редко думаем и размышляем. Цель нашей смерти. Мы о цели нашей жизни часто беседуем и говорим, и Священное Писание учит нас постоянно, и мы должны делать выводы, как мы должны жить. Но Слово Господне также учит нас, как мы должны умирать. Если мы живем как дети Божии, то мы должны умирать как дети Божии. Если мы должны жить достойно призванию нашему, мы должны умирать достойно нашего призвания. Как верующие мы должны умирать. И есть правильный образ и метод, и время, когда мы должны жить, и когда, и как мы должны умирать. И пример для этого дает нам сам Иисус Христос, который здесь, в этом стихе, очень интересно написано: Он умер, 9 стих, и Он воскрес. И дальше говорится: и Он ожил. Я хочу нам задать сегодня вопрос. Потому что на греческом языке и на оригинальном, хотя по-русски здесь так переводится, три слова. Жил, воскрес и ожил опять. И по-английски так написано. Он жил, Он воскрес, и Он опять живой. Но на греческом языке просто написано: Он умер и опять живет. Слово Господне, оно дает нам практические выводы, как мы должны жить. И в 12 главе, начиная эти выводы нашей жизни, апостол Павел говорит: наша жизнь должна соответствовать нашему новому размышлению, как мы думаем. И наше размышление, оно не соответствует мировозгляду, в котором мы живем. А наоборот, оно изменяется, оно трансформируется. И наш разум, наш ум, он обновляется. Новое размышление мы имеем, которое соответствует Священному Писанию, которое должно наполнять нас и назидать наше сердце и разум наш. Через наставление и через учение Бога Святого Духа, который вселился в нашу жизнь в момент нашего спасения и учит и наставляет нам, нас, как мы должны брать эти духовные истины и приводить их в реальность в практической нашей христианской жизни. Слово Господне положительно учит и наставляет и повелевает нам, как мы должны жить. Как наша жизнь должна отражать Иисуса Христа, свет, который Иисус Христос является. Иисус сказал, я свет миру. И наша жизнь должна это отличать. Негативно Слово Господне показывает нам, как мы не должны жить, что у нас не должно быть в нашей жизни. Негативно Слово Господне, оно открывает нам и обличает нас через Слово Свое, Дух Святой обличает нас в грехах наших. И Господь хочет искоренить это из нашей жизни, чтобы произошла перемена в нашей жизни. Чтобы воскресшись с Иисусом Христом, мы теперь жили с Ним новой победоносной жизни. И здесь в 14 главе апостол Павел дает нам принципы, которые учат и наставляют нас, и регулирует наше взаимоотношение с друг с другом, с другими верующими людьми и также с Богом. Но когда мы говорим за наше взаимоотношение с друг с другом, особенно апостол Павел в этой главе подчеркивает те вопросы жизни, те вопросы культуры, которые часто могут разделять нас. Что мы не едины были, а как-то эти вопросы культуры или личные желания, которые мы имеем, которые абсолютно ничего общего не имеют с нашим спасением. Апостол Павел пишет, кто ест, он славит Господа и благодарит Господа. И тот, который не ест мясо, славит и благодарит Господа. И служит Господу теми силами, которые Господь ему через эту пищу дает. И кто поклоняется в субботу, и кто поклоняется в воскресенье, и кто поклоняется в понедельник или вторник, или любой день в неделе, мы поклоняемся Господу. Да, мы имеем различия, мы имеем культурные наши понимания, которые могут делить нас, но апостол Павел говорит, они не должны нас разделять. А наоборот, в церкви Господь из всех нас соединил в одно, и это разницы, которые у нас есть, они должны быть второстепенные, если это не является грехом. Конечно, если это грех, тогда мы должны судить, мы должны обличать, мы должны призывать к покаянию. А если это второстепенные вопросы, то они должны оставаться при нас, и мы не должны привязывать их другим братьям и сестрам. Итак, 7 и 8 стих здесь говорит, что никто для себя не живет и не умирает, а наоборот, мы живем и мы умираем для Господа. Может быть, вы слышали, был такой знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй, он написал книгу, которая называется «Для кого звенят колокола?» Это такая знаменитая книга, может быть, кто читал ее. 7-8 стих, здесь апостол Павел нам задает этот вопрос. Может быть, вы были когда-то у кого-нибудь на похоронах, когда колокола слышали. Мы имеем особенные дни в нашей стране. В мае мы празднуем день, когда вспоминаем ветеранов. В ноябре, 11 ноября, в Америке празднуется День ветеранов. Я думаю, в бывшем Советском Союзе, во всех странах, бывших СНГ, откуда вы приехали, были дни, когда вы праздновали тех, которые умерли, отдали свою жизнь за страну, чтобы люди тогда могли жить. И часто в эти дни мы слышим звон или звук, когда звенят колокола. Мы живем, и мы умираем не для того, чтобы для нас звенели они, а ради славы Господней. Все, что мы делаем, делаем или словом, если мы кушаем, если мы пьем, все, что мы делаем, это все должно быть сделано для славы Господней. Если кто-то будет звенить, это должно быть ради славы Господней, не ради моей жизни, которую я прожил, не ради моей смерти или в момент моей смерти. Но наше воспоминание, наша честь и наша слава, она принадлежит Господу, который жил, умер, воскрес и опять живет. И мы умерли с Ним и воскресли с Ним. Это мы уже в предыдущих главах послания Римлянам размышляли и говорили на эту тему. Начиная от дня нашего рождения, как ребенок, каждый из нас день за днем направление нашей жизни стремится к одной точке – день нашей смерти. Цель наша, как верующие люди, мы должны научиться, как умереть. Когда, если верующий человек реально думает за наше путешествие в жизни, куда мы стремимся, мы понимаем, конечно, что мы верующие люди, мы стремимся в другую отчизну, в другую страну, в новый город, в новый Иерусалим. Мы поем даже такой гимн «Отчизна моя в небесах». «Встретимся ли мы с тобою» мы поем. Иногда мы только на похоронах поем такие гимны или задумаемся за смерть. Верующий человек, если правильно размышляет и думает по-библейски, то мы должны иметь то, такое амбицию такое, как апостол Павел имел. Как жил апостол Павел? Он так жил, что когда он пришел к концу своей жизни, он с подвигом добрым подвязался. Течение совершил, я веру сохранил, и теперь ожидает меня награда, которую Господь приготовил для меня и для тех, которые любят Господа. Живем ли мы так, как апостол Павел жил? Он жил и говорил, для меня жить – это Христос, а умереть – это приобретение. Это что-то больше и сверх и лучше, чем сама жизнь. И, к сожалению, многие, большинство людей, которые живут в мире, и, наверное, многие верующие люди, очень мало задумываемся мы и мало даем время размышлению, как мы умрем. Мы не любим, как люди, думать за конец жизни. Все, что мы имеем, всей энергией, всеми силами своими, мы хотим жить. Люди неверующие, которые не знают Господа, готовы отдать все, что у них есть, все богатство, чтобы прожить лишнюю минуту или час, или день, или еще какой-то период времени. Когда мы понимаем, что мы умрем, если мы приготовимся умереть, если мы будем умирать, как верующий человек, это не говорит о том, что мы можем запланировать детали нашей смерти. Как мы умрем и когда мы умрем, это в руках Господнем. Здесь дальше написано, что Он владыка над всеми, и живущими, и над теми, которые умирают. Но как апостол Павел, я считаю, мы должны размышлять об этом, чтобы вся наша жизнь и конец нашей жизни, и последние минуты нашей жизни были также проведены, как верующий человек. Большинство из нас, если мы даже задумываемся за смерть, и я тоже, такой же, как и вы, мы хотели бы, чтобы, если и когда смерть придет, чтобы она быстро пришла, чтобы не страдать долго. Правда, мы как люди, мы хотели бы моментально перейти в вечность, в присутствие Господне. Мы хотели бы, чтобы наша смерть, независимо, если мы молодые или самый старый член нашей церкви, каждый из нас все-таки хотим, чтобы смерть была когда-то далеко-далеко впереди. Хотели бы еще долго жить. Но наш текст здесь дает нам правильный перспектив не только нашей жизни, но и нашей смерти. Потому что наша смерть – это не конец нашей жизни, а это только начало вечности. Это только дверь, через которую мы проходим. Смерть – это только процесс, через который мы вступаем в присутствие Господне. И наша жизнь, и наша смерть, и метод нашей смерти, и минута нашей смерти, она вся в суверенной контроле нашего Господа Иисуса Христа. Если мы умираем моментально, в минуту, когда мы были всю жизнь здоровы, или если мы всю жизнь болеем, и понемножку наше тело отключается, вспомните Екклезиаст, как он там пишет, говорит, сначала глаза не видят, уши не слышат, ноги не ходят туда, куда раньше хотели ходить, правда? Память мы теряем, медленная смерть. Это результат греха. Бог сказал Адаму и Еве в тот день, когда вы согрешите, вы умрете. И хотя они физически в тот день не умерли, но их тело начало умирать в тот день. И прошло 900 плюс лет, и они умерли. Теперь нам положено жить 70 лет. При высшей крепости 80 лет. Пару братьев у нас до 90 доходит. Мы имеем одну сестру, сестра Бикман, сколько ей кажется, 93 или 4 теперь. Но мы все должны скоро перейти в присутствие Господне. И мы не можем контролировать, как мы будем умирать. Или когда мы умрем. Это в руках Господне. Но все-таки мы можем достойно умирать, как верующие люди, которые знаем, куда мы идем. Иногда кажется, что кто-то умер, и мы говорим, рано умер человек. Или когда ребенок умирает, мы говорим, что почему-то кажется это несправедливо, или очень рано кто-то умер. Или если кто-то имеет особенное служение, может кто-то, особенный знаменитый пастор иногда в молодости умирает. Но это наше понимание человеческое. Господь говорит через пророка, пути ваши не мои пути, размышления ваши не мои. Господь знает, что Он делает, потому что Он суверенный контроль имеет над нашей жизнью, будучи Господом в нашей жизни. Само слово «Господь» обозначает, что Он контролирует каждую минуту нашей жизни, начиная от нашего зачатия и до последнего нашего дыхания. Утробы матери моей Давид пишет, «Ты соткал меня». Не просто сшил все органы, клетки все соткал. Это такая идея, которая... Через микроскоп надо на нее смотреть, как детально Господь там заботится, чтобы все точно было в теле этого ребенка, когда он родится. И независимо, если мы молодые или старые, здоровые или больные, мы не должны искать конца нашей жизни, чтобы поскорее перейти туда. Но в то же самое время мы должны быть готовыми в любой момент перейти туда. Или в старости, или в юности. Итак, если мы живем, или если мы умираем, апостол Павел говорит нам, наше намерение должно быть, чтобы через нашу жизнь и через нашу смерть прославить нашего Господа. Во-вторых, мы должны знать, что когда мы живем и когда мы умираем, И как мы живем, и как мы умираем, имеет влияние на тех людей, которые окружают нас. Это является часть нашего свидетельства. Обратите внимание, что апостол Павел здесь говорит о тех вещах, о тех вопросах, которые разделяют нас. И обратите внимание, что при смерти все наши чувствования и то, что разделяет нас, мы оставляем здесь на земле. И туда уже на небо мы их с собой не берем. Туда мы являемся только с одним вопросом. Мы спасенные или не спасенные? Мы все предстанем перед Господом? Или как дети Его, которым Он скажет, войдите в радость Господа вашего? Или другие услышат, отойдите от меня, вечные скорби, мучения. В прошлый раз мы говорили, что эти вопросы, которые разделяют нас, как мы должны относиться к ним? Мы должны задумываться о них на основании Священного Писания. И мы этими вопросами должны задать себе вопрос, если мы служим этим Господу. Уже если это разделяет нас, то это не служение благоугодное Господу. И третье критерие – это если мы можем этими вопросами благодарить Господа. Если мы не можем Господа благодарить через наши поступки, то тогда мы не должны их делать. Но если это не грех, мы свободны так жить и помышлять, как Господь дает нам свободу это делать. Но только до той точки, чтобы оно не касалось других верующих людей, других братьев и сестер. И как в конце здесь апостол Павел говорит, чтобы это не доводило их к соблазну, или другими словами, не приводило их грешить, или не поощряло, или не давало им повод грешить. Итак, мы должны ограничивать нашу христианскую свободу, если она касается других братьев и сестер, негативно. Апостол Петр пишет, говорит, чтобы мы нашу свободу не потребляли как прикрытие для зла или для греха. Апостол Павел Коринфянам пишет, говорит, мне все позволительно, но не все мне полезно. Апостол Павел дальше там в Коринфянам, в 10 главе пишет, мне все позволительно, но не все созидает тело Христово. Послание Ефесянам, цель церкви является для нашего совместного духовного роста через созидание Церкви Христовой, которое получаем мы или происходит через слышание Слова Господня, которое соединяет нас, а не делит нас. Итак, 9 стих. Вывод, живем мы или не живем мы, это мы делаем для славы Господня, который сам жил, умер, воскрес и живет теперь. И наша жизнь – смерть для Его славы. И факт, что Иисус Христос для того жил, и для того умер, и воскрес, и теперь живет опять, это Он пример для нас дал. Но самое главное, это показывает и учит нас за господство Иисуса Христа в нашей жизни. В наше время развилось учение, что Иисус Христос, Он может быть вашим спасителем, но не всегда вашим Господом. Развилось такое учение, что иногда верующий человек, он сам контролирует свои жизни, и Господь не имеет контроль над ним. Такой человек не принадлежит Господу, братья и сестры. Слово Господне ясно учит нас. Каждое колено преклонится пред Ним. О чем это учит нас? Что это говорит нам? Это говорит нам, что все те, которые знают Господа, и те, которые не знают Господа, все должны преклониться перед Господом. Иисус Христос должен быть объектом и целью в жизни каждого верующего человека. И если Он является целью нашей жизни, тогда Он будет нашим Господом. А факт, что Он наш Спаситель, это часть нашего спасения. Но невозможно, чтобы Господь был вашим Господом, и чтобы вы не повиновались Ему в послушании тому, той воли, того намерения, той цели, которую Бог имеет для нас. Верующий человек живет под авторитетом Священного Писания, через которого Господь учит нас. В любой структуре есть авторитет. В семейной жизни есть авторитет. Господь учит нас, что муж – глава над семьей, над женой, над семьей, над детьми. Он – духовный лидер в семье, который должен вести семью в поклонении и познании Господа через Слово Его. В стране есть структура авторитета, закон правителей, которые производят их. Мы читали в предыдущих главах, апостол Павел говорит, будьте покорны высшим властям. Есть авторитет в церкви. И вся церковь под авторитетом и господством Иисуса Христа. Суверенность Господня, это говорит нам за Его господство. Суверенность Господня говорит нам за контроль, который Господь имеет над нашей жизнью. И если Иисус Христос является нашим Господом на земле, тут, где мы живем, то Он и на небе после нашей смерти, в вечной нашей жизни, в Его присутствии будет нашим Господом, Владыкой, Суверенным. И мы все будем там также поклоняться и служить Ему в той жизни, которая вечная, бесконечная. И с этим перспективом апостол Павел пишет нам о тех вопросах, которые здесь на земле так быстро и так легко делят и разделяют нас. Когда мы понимаем реальность вечности, то эти вопросы теряют значительность в нашей жизни. И как я уже сказал, после смерти они никакого веса не будут иметь для нас. Господство Иисуса Христа, оно ограничивает и останавливает различия в нашем понимании друг друга. Те люди, которые ограничают или отвергают господство Иисуса Христа, которые только желают Иисуса Христа иметь как Спасителя, это как выкупная карточка, чтобы не попасть в ад и попасть в озеро Огненное. Но это не учение Священного Писания. К сожалению, очень много модерных или нашего современного времени так называемых пастырей, евангелистов, которые разъезжают и устраивают служение. Многие большие собрания, которые вы видите, может быть, на телевизоре или видите в стадионах где-нибудь, они именно основаны на этом учении. Придите и примите Иисуса Христа, и Он вас искупит и простит ваши грехи. И ваша жизнь тогда будет как букет цветов. Красивая, приятная, аромат хороший будет. Но апостол Павел говорит, я вам все Евангелие учил. Все истины духовные я ответственен перед Господом учить вас и преподносить вам. И самое главное, верующий человек должен понять, что Иисус Христос не просто наш Спаситель. Да, Он является наш Спаситель, но наш Господь. Это говорит о том, что абсолютно вся наша жизнь, все наши ресурсы, все наше время, все должно быть под Его контролем. И ограничивать Господа, и не давать Ему полный контроль в нашей жизни, и приоритет в нашей жизни. Не, быть непослушным Ему, это обозначает, мы отвергаем то, что Он сделал на кресте. Мы не можем на этой неделе вспоминать Его смерть, когда мы соберемся в пятницу. И мы не можем прийти в следующее воскресенье, если мы доживем, и праздновать Его воскресение, если Он не будет Господом в нашей жизни и контролировать полностью в нашей жизни. Мы становимся обманщиками, и мы не имеем силы или назначения Его смерти и Его воскресения в нашей жизни. Смерть Иисуса Христа, она нас спасает. Да, Иисус Христос становится нашим Спасителем, но Он становится нашим Господом, и мы становимся Его рабами. Вернемся в 6 главу послания Римлянам, где тут ясно мы это проходили, эти стихи, я зачитаю, чтобы мы вспомнили их. Благодарение Богу, что вы, мы можем тут заменить слово «мы», благодарение Богу, что мы, бывшие прежде рабами греха, от сердца теперь стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Вы предали себя этому учению, которое вы держите в своей руке. Вы стали рабами этому учению. Вы освободились от рабства греха. Мы стали теперь рабами этого учения. Дальше 18 стих. Мы, освободившись от греха, мы стали рабами праведности. Праведность – это имеет значение правильно жить, ровно ходить, стройно ходить перед Господом. Я говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы раньше члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззакония, то ныне предавайте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Какие дела, каких ныне сами вы стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха, когда Господь стал нашим Спасителем, не так ли? Теперь мы стали рабами Богу. Плоть ваша есть святость, а конец – жизнь вечная. Вот наша цель. Вот что обозначает, что Иисус Христос – наш Господь. Мы стали Его, на греческом языке это слово «дулос». Не просто слуга, а раб. Большая разница есть. Мы рабы Иисуса Христа, не слуги Его. Слуга может добровольно прийти и уйти. На работе вы можете завтра написать и сказать, что я уже больше не работаю здесь. Но раб, который куплен дорогой ценою, он сбежать уже не может. Господь купил нас самой драгоценной ценой, кровью Его. Апостол Павел здесь говорит, что ради того, что Иисус Христос жил, умер, воскрес и живет теперь, Он живой, то мы должны быть вольными. Вы понимаете слово «вольно»? Взять свою волю, покорить ее и отдать ее в распоряжение Иисуса Христа, как Он молился в ту ночь, когда Его должны были предать. «Да будет воля Твоя, не моя». Так что мы вольные рабы Иисуса Христа, которые от любви и сердца нашего, преданности нашей Господу, мы добровольно служим Его с открытым, полным сердцем любви. Почему? Потому что мы дадим Ему потом отчет. Как мы служили Ему? Или апостола Павла, это его приводило в страх. Это гнало его, это вело его, чтобы все больше и больше и больше быть преданным и служить Господу. Я только что сказал, что Господь жил, воскрес и опять живет. Один человек недавно написал книгу. Как вы знаете, часто очень либералы, они стараются отвергнуть воскресение Иисуса Христа. И когда они отвергают воскресение Иисуса Христа, они отвергают факт, что Он сейчас жив, что Он сейчас живой, что Он сейчас сидит одесную Отца Своего Небесного. И вы, наверное, часто слышали разные объяснения. Апостолы, они какую-то иллюзию видели, они думают, что они в страхе своем думали, что они видели Господа. Когда мы видели, чтобы 500 людей собралось и видели какую-то иллюзию одновременно. Ну, в общем, этот человек говорит, что они пришли когда в гроб, Петр и Иоанн, когда прибежали. И они увидели там пустой гроб, и увидели там сложена одежда Иисуса Христа. И вот когда они начали на нее смотреть, вы все, наверное, слышали за вот полотно, которое в Тюрине бывает, есть, где там образ есть человека, который был распят. И вот этот человек написал книгу и говорит, что они настолько долго смотрели на этот образ, что в их разум перешла та мысль, что, наверное, Господь воскрес. Но я задаю этому человеку вопрос, который написал эту книгу. Хорошо, полотно они нашли, но где тело Иисуса Христа? Солдатам дали большую сумму денег, чтобы они распространили ложь. Ученики украли его тело. Братья и сестры, вы когда-нибудь на кладбище видели, чтобы кто-то выкапывал труп, чтобы украсть его? Там смерть, там страшный запах. Когда Лазарь умер после 4 дней, когда он сказал, откройте камень, отвалите там. Господу говорит, Господи, как по-русски написано, он уже смердит, уже страшный аромат смерти. Какая цель была бы у учеников украсть тело Иисуса Христа? И где бы они его спрятали? Чтобы оно не дало бы знать соседям, что там мертвое тело или труп. Нет, Иисус Христос, Он не только воскрес, но Он сейчас живет. И ради того, что Он сейчас живет, и мы живем с Ним. И мы имеем эту надежду, апостол Павел в послании к Коринфянам пишет, что мы воскреснем тоже в тот день, когда Он призовет нас. Итак, если мы живем или если мы умираем, мы должны жить и умирать, как дети Божьи. Достойно звания, что мы Его дети. Почему? Потому что Иисус Христос, Он жил, и умер и воскрес, и теперь живет, и Он стал для нас примером. Первенец из мертвых. Никто никогда еще не воскрес из мертвых. Мертвых Бог воскрешал до этого, но Иисус воскрес из мертвых. И ради этого Он теперь владычествует. Он суверенный контроль и господство имеет над нашей жизнью. И в один день мы дадим Ему отчет, как мы жили нашу жизнь. 10 по 12 стих. Во свете того, что мы все предстанем перед судом Господним Христовым. Апостол Павел риторически задает нам вопрос. Зная, что мы предстанем перед Богом, почему мы осуждаем друг друга? Почему вы унижаете друг друга? Один из вас крепкий, другой из вас слабый. И вы друг с другом не единые, не имеете мира. Это все второстепенные вопросы, которые незначительные. Суд Христов. Это предстоит для каждого из нас. Слово Господне очень много учит нас и открывает нам за суд. Есть много разных судов в Священном Писании. И когда мы читаем определенный текст, мы должны понимать, о котором суде говорит речь или идет речь. Здесь апостол Павел говорит о том дне, когда мы, как верующие люди, будем стоять перед Господом. И это уже не будет суд наших грехов, а это будет эвалюация. Это будет испытание нашей жизни, христианской жизни, которая началась в момент нашего спасения. И до дня нашей смерти все, что мы делали, все, что мы говорили, как мы поступали, все дела, что мы делали, Господь их взвешает, чтобы определить, как мы Ему служили. Вот это тот день, о котором апостол Павел здесь говорит. Он об этом не говорит в первом послании к Коринфянам, 3 главе, и во втором послании к Коринфянам, 5 главе, он говорит на эту тему. И это является один только суд, где мы должны явиться. Но в реальности это не суд. Это будет испытание наших дел. Подумайте о следующем. Слово Господне говорит, что будут разные суды, Священное Писание учит нас. Будет суд, будет день, когда все люди будут стоять перед Богом. Будет суд, когда Господь будет в книге Откровения, начиная с 6 главы до 11 главы, изливать суды свои на землю, на неверующих, на грешников, которые будут жить на земле во дни Антихриста. Это день суда Господнего. Будет день, когда Господь будет судить даже сатану и бросит его сначала на 1000 лет в бездну, а после того в озеро Огненное. Будет день, когда Антихрист, лжепророк, когда бесы, когда даже самые ангелы будут проверены Богом. Будет великий последний день суда перед белым престолом Господа, 20 глава, книга Откровения, когда все неверующие, все грешники всех веков предстанут перед Богом на суд великий. Но мы, как верующие люди, не будем присутствовать на этих судах. Мы только явимся перед судилище Христовым, чтобы Он определил, какую нам награду дать. Что мы заработали в течение нашей христианской жизни? Как мы работали? Кто из нас, кто из вас никогда ни одного дня в своей жизни не проработал? Видите, мы все рабочие люди. Духовно говоря, братья и сестры, каждый из нас, каждый день, в какой-то мере, до какой-то степени работаем. Одному рабу, когда господин его вернулся и потребовал отчет, помните, он закопал свой талант, и он его пошел выкопал. Это была работа. Он своего рода работу сделал, но это была ленивая работа. Его хозяин, его господин оценил его работу и сказал, ты ленивый и ты лукавый. А других господин похвалил. Судилище Господне, когда мы читаем, у нас времени нету, мы читали эти стихи раньше, прочитайте дома, 1 Коринфянам 3 глава, там с 13 стиха говорит, есть фундамент, над которым мы строим нашу жизнь и церковь. Фундамент является Иисус Христос. Некоторые строят драгоценными камнями, золотом, серебром, драгоценностями, а некоторые строят соломой, деревом. Которые, когда Господь будет испытывать, Господь будет испытывать наши дела, так как золото или серебро испытывает огнем. Его расплавляет, чтобы вся нечесть вышла с его. И когда наши все дела пройдут перед Господом, когда Он их оценит, и когда все то, что огнем может сгореть, то, что временное, то, что проходит, то, что не вечное, останется только то, что драгоценное. И на этом основании Господь каждому из нас обещает одну или больше наград. Некоторые их дела сгорят. И они только предстанут перед Господом, как дети, спасенные Господни, которые прошли через огонь. И этот огонь испытает их, и Господь определит, что это Его дети. И Он их примет в свои обители на вечность. Но другие получат награды. И когда мы читаем книгу Откровения, Те, которые будут иметь награды, нам пример дан старцев, 24 старцев, когда поклоняются там все Господу. Эти старцы берут свои награды, и они приносят их, представляют перед Господом. И говорит, не мы достойны. Мы жили и мы умерли, но мы не достойны их. Ты единственный достоин чести, славы. Это слово, суд Христов. Послание к Коринфянам апостол Павел называется «Мы должны предстать перед судилищем Христовым». Это слово на греческом языке, на котором апостол Павел написал новое это послание. И когда мы смотрим на значение этого слова, есть место, где сидит всегда судья. Это слово, это на греческом слове это называется скамейка бима. Это то место, где во время Олимпийских игр сидели рефери. Вы это слово понимаете? Это те, которые должны были определить, не осудить того, который бегал по ристалище. Они их не судили, но они их только должны были оценить, какую он получит награду. Апостол Павел говорит, мы все бежим, чтобы получить награду. Те, которые на земле бегут, они увядающие награду получают. А мы бежим, чтобы вечную награду получить. Итак, апостол Павел пишет, что мы предстанем перед вот этим бима, скамея, где Христос будет сидеть, чтобы определить, какую нам дать награду. И хотя это в одном контексте обозначает суд, но это не в том смысле, как он будет судить мир или неверующих, или злых, грешных людей. Что Господь будет оценять в нашей жизни? Во-первых, вспомните, Господь говорит, мы за каждое слово дадим отчет. Господь будет оценять наши слова. Наше свидетельство за Иисуса Христа или дефицит Его, Господь будет оценять нас. Жили мы, свидетельствовали ли мы о Христе? Мы будем давать отчет за наше время, мы будем давать отчет за наши ресурсы, за наши финансы, за дела наши. Это Господь все будет оценять. Но это не будет суд. Мы читали в 8 главе послания Римлянам. Итак, нет теперь. Сколько? Никакого осуждения тем, которые во Христе. Итак, какая должна быть резолюция наша, как верующие люди? 13 стих. Не будем уже друг друга судить, братья и сестры, а лучше судите о том. Это слово обозначает «сделайте решение», «сделайте резолюцию», «сделайте вывод». Решите сегодня, что вы будете так жить, что вы ни в каком поступке, ни в каком слове, ни в каком помышлении не приведете вашего брата или сестру споткнуться, соблазниться, другими словами, согрешить. А наоборот, сделайте решение, сделайте резолюции, сделайте вывод, что вы будете всеми силами жить, как апостол Павел, чтобы к единству привлекать всех, чтобы созидать тело Господне, чтобы мы, как Церковь Христова, духовно возрастали в образ воскресшего нашего Иисуса Христа. Слава Господу! За Слово Его мы станем, помолимся. Отец наш Небесный, славим Тебя за подвиги Иисуса Христа, что ради Его мы теперь имеем и жизнь, и можем пройти через смерть и войти в вечность, как дети Твои, которых Ты обещал принять и вознаградить нас за служение наше для Тебя. Пусть будет среди нас только драгоценности, пусть ничего не сгорит, пусть только будут будет золото и камни драгоценные в нашем служении. Пусть будет самое лучшее наше намерение сердца нашего. И на этой неделе, когда мы будем праздновать подвиг Твой, смерть Твою, воскресение Твое, пускай это будет вдохновение в нашей жизни так жить. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. И вся церковь совместно сказала. Аминь.